Здравствуйте, мы читаем книгу труды Рабаша, 222 страница, статья «Уверенность». Середины статьи со слов «Ватана Волявин». Можно задавать вопросы на сайте kap.tv. Смотреть трансляцию. Избранные из вопросов будут заданы в прямом эфире. 222 страница, первая колонка, первый труды Рабаша, первый том, статья «Уверенность». Теперь можно вернуться к вопросу о молитве. Когда мы молимся о том, чтобы Творец помог нам, как мы это понимаем? И верить в то, что сейчас ты слышишь нашу молитву. Вместе с тем, нужно полагаться на Творца, что Он слышит молитву каждого. Однако, не нужно полагаться на то, что Творец поможет так, как понимает это человек, а то, что Творец поможет так, как он это понимает. Мы спрашивали, если человек молится, то для чего тогда? Ведь Творец поступает всегда так, как он понимает. Но с помощью молитвы удаляется желание от наполнения, потому что от множества молитв удаляется хиссарон от человека. То есть, когда начинает чувствовать, что хиссарон, о котором он молится, и тогда начинает просить наполнение для хиссарона, все еще не было у него ощущения, что на самом деле ему недостает то, о чем он просит. Но видел человек, что другие просят какое-то наполнение, и слышал он от товарищей, что нужно просить Творца какое-то наполнение. Тогда и он начинает молиться Творцу, чтобы дал ему то, что он просит. Но когда он на самом деле почувствует, что ему недостает то, что он просит, этого еще у него не было. Но от множества молитв, которые просит человек, просит ли он сам, дополнительные ли вещи, о которых он просит, является ли это для него излишеством? Может ли быть для него то, что он просит, необходимым? Или то, что он просит, это излишки? То есть может быть, что он хочет улучшить свою жизнь в духовном, если он не такой человек, как все остальные вокруг него, и он устремляется к Творцу? И молитвы приводят к его к осознанию того, что он на самом деле нуждается в помощи Творца для того, чтобы прийти в духовное. Потому что с помощью молитв, когда он молится, он приходит к тому, что обращает внимание и начинает смотреть на себя, ради чего он молится. И эти молитвы, которые приготовили ему мудрецы, на самом деле, не достает ли мне то, о чем я молюсь? Я просто должен молиться, или не достает мне на самом деле других вещей, а не достает то, что понимает мое тело, и поэтому я о них прошу. И выходит, что после множества молитв, которые он прилагает, он начинает получать истинный хиссарон, пока не почувствует страдания от того, что ему не достает. И это дает ему настоящее желание. Получается, что Творец приближает человека к себе. И это означает, что Творец ему помогает. То есть, как и сказано в Зоре, положись на Творца, что Он поможет так, как нужно. То есть вся уверенность должна быть в том, что Творец ответит на его молитвы, но так как Творец понимает, как необходимо ему помочь. А теперь разъясним продолжение слов Зора. «Даст Творец силу своему народу. Счастлив человек, чья сила в Творце, что означает, что человек должен заниматься Торой ради имени Творца, то есть должен заниматься Творца, Торой ради Творца, Шхиной, то, что называется Шем, имя Творца. И нужно понять, почему говорится в трактовании Сулам ради имени Творца, то есть ради Шхины, называемый Шем, имя. Ведь известно, что все наше намерение должно быть отдано ради отдачи Творцу. Раз так, почему же тогда не сказано «ради Творца»? А должен заниматься человек, который ради имени Его, то есть Шхины, которая называется Шем. То есть мы должны намереваться ради Шхины и этим посвящать все занятие в эту сторону Торы, занятия Торы и заповедей. А раз так, то что означает Торы и Шхина? Находим мы в разных местах, где говорится о Торе и заповеди, а то, что необходимо поднять Шхину из праха. А если так, то почему меняется наименование? Вместо Шхины говорится «Шхина, а не Творец». А еще сказано в Зоаре, «Он присутствующий, Шохен, а она присутствует, Шхина». Бааль ха-Сулам говорит, что место, где раскрывается Творец, называется Шхина. А потому это не два разных понятия, а одно. То есть у нас есть свет и кли. То есть то, что мы постигаем Творца, возможно только с помощью келим. И потому, когда мы говорим о Творце, то мы говорим только о том, что Творец раскрывается нам с помощью келим. В то время как свет без кли не упоминается вообще. То есть мы называем замысел творения, насладить творение, именем Эйнсоф, бесконечность. То есть дающий и наслаждающий творение. И только когда раскрывается наслаждение, благо называется Малхут, называется Шхина, когда раскрывается благо и наслаждение. Таким образом, получается, что Творец, желая насладить творение и дать им благо и наслаждение, и лишь не хватает нижним килим, чтобы желали получить, из-за противоположных свойств дающего и получающих. И поэтому не раскрыты благо и наслаждение. И получается, что в мире существует злое начало, потому что оно не дает получить духовное. И поэтому отдача считается злом. И лишь получение ради получения считается как хорошее. И потому нет у человека никакой возможности, чтобы можно было сделать хоть что-либо ради отдачи. Потому что человек не может навредить себе. Получается, что нет возможности у человека, чтобы была у него энергия для работы, действовать ради отдачи. И поэтому высшее благо, изобилие и наслаждение не может открыться нижним. А получается, что так же, как имя Творца, общее имя, как добр, несущий добро, скрыто от человека, и это имя называется Шхина. То есть это имя Творца в виде как доброго и несущего добро. И это имя находится в изгнании. То есть там, где мы начинаем немного работать ради отдачи, сразу же будет ощущаться изгнание от этой работы. Хочется убежать от таких состояний. Потому что все то время, пока человек погружен в любовь к самому себе, у него нет никакого понятия об работе по отдаче, когда он начинает чувствовать, что он идет по линии отдачи и ничего не получает. Тогда в глазах у него темнеет, и он хочет убежать от такого состояния, подобно тому, как человек хочет избежать от изгнания, в которое попадает. Это подобно человеку, который согрешил против власти и получил в наказание изгнание. И он думает о том, как вернуться оттуда. Также человек, который чувствует, что у него нет, он ничего не получит от чего-то, у него нет желания к работе. И поэтому все время хочет сбежать с поля боя. И поэтому называется имя Творца, или Шхина, находится в изгнании. То есть человек ощущает вкус изгнания в своей работе. И потому мы молимся Творцу и занимаемся Торой и заповедями, чтобы встала Шхина из праха, что означает, что это место, это Шхина, имя Творца, то есть то, что он добр, несущий добро, раскрывается только в отдающих келим. Это значит, что человек чувствует в подобной работе вкус праха. Об этом и говорится, что шхина находится в изгнании. Человек ощущает в ней вкус изгнания и хочет сбежать от такой духовной работы. То есть сбежать с поля боя. А святость такой работы означает желание насладить Творца. И потому мы должны просить об избавлении, чтобы каждый почувствовал, что он желает выйти из изгнания. Что означает, что в то время, когда работает ради отдачи, человек тогда почувствует, что находится в земле Израиля, в Эрец Исраэль. То есть желание его стремится только быть прямо к Творцу, Исраэль. И подтверждение тому, то, что он может сказать с чистым сердцем, то, что мы говорим во время благословения на еду. Мы говорим, благодарим Тебя, Творец наш, за то, что Ты дал отцам нашим землю прекрасную, добрую и широкую. И кроме того, что мы просим о всеобщем избавлении, мы должны молиться также и за избавление каждого. Выходит, что в том месте, в то время, когда был он в изгнании, то есть когда ощущал вкус изгнания, в то время, когда приходила ему вера отдачи, приходила ему только ради отдачи, он чувствовал вкус праха, вкус изгнания. А когда он выходит из изгнания, он начинает ощущать вкусы в работе по отдаче. То есть вкус земли прекрасной, доброй и широкой. То есть страной изгнания называется, когда ощущается вкус страданий, когда ты все время ищешь, как убежать из такой земли. В то время как выходом из изгнания считается, когда ты попадаешь в землю прекрасную, добрую и хорошую. И такой землей называется земля, когда мы можем поблагодарить Творца. Это называется земля Ешар-Кель. И к такому избавлению необходимо стремиться. Однако возникает вопрос, почему человек ощущает вкус праха в работе по отдаче и желает избежать ее, подобно тому, как кто-то, как находящийся в изгнании. И хотя у человека есть много разных вкусов, можно добавить еще один к этому. Существует правило, что не существует света без кли, то есть не может быть наполнения без хисарона. Поэтому прежде необходимо войти в изгнание, то есть почувствовать страдания от подобной работы. Потому что гуф, называемый желание получать, отказывается от подобной работы. Он протестует от страданий, которые ощущает, и чувствует себя в изгнании. Но если есть те, которые желают стремиться отдавать, несмотря на то, что их гуф сопротивляется, они не уступают их его требованиям. И хотя и страдают, но не отступают с поля боя, а всегда продолжают борьбу против злого начала. И иногда побеждает человек, иногда побеждает его тело, иногда проигрывая, переживая подъемы и падения, но никогда он не успокаивается. Такие люди не подобны на остальных людей. Они видят, что хотя их гуф сопротивляется работе отдачи, они не прекращают свои усилия. Обычные люди не переживают подобной работы, потому что их тело не сопротивляется им, они поддаются под власть тела. О них говорят, подобно сказанное о лазутчиках, которые злословили на землю Израиля. И также, как объясняли мы в прошлых статьях, где говорилось из книги Зор, что нету таких людей келим, в которые могут получить избавление. Об этом говорит в книге Дарования Торы Бааль Сулам. Он говорит, что изгнание — это отсутствие, предваряющее раскрытие Творца. Таким образом, все буквы, составляющие слово «геула» — «избавление», мы находим в слове «избавление» — «геула». Состоит из тех же букв, что и слово «гула» — «изгнание», плюс буква «алев», которая означает «творца». Форма же отсутствия является всего лишь отрицанием раскрытия Творца. Поэтому, когда мы в благословении после трапезы благодарим Творца, то говорим за то, что вывел нас Творец из земли египетской и освободил нас от рабства. Для того, чтобы достичь земли прекрасной, доброй и широкой, необходимо прежде пройти этап формирования келим, как мы говорили раньше, то есть пройти, находиться в земле египетской и ощутить себя рабами фараона царя египетского. И страдание, изгнание приводит к необходимости обращения к Творцу, к тому, чтобы вывел он из изгнания, как сказано, и застонали сыны Израиля от работы, и возопели, и вопль их вознесся к Творцу. И выходит, что изгнание — это кли, а избавление — это свет и наслаждение. И отсюда выходит, что имя Творца, то, что описывается в Сулам, — это Шхина. Она называется именем Творца. И мы спрашивали, почему сказано, что, занимаясь Торой и заповедями, необходимо делать это ради Шхины. И объяснили, как и объяснил это Бааль Сулам, в том, что Шохен — Творец, и Шхина — это единые вещи. То есть это место, место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. Это можно понять на примере человека, когда мы кого-то называем мудрым, богатым или щедрым. Разве все эти имена представляют собой нечто отличное от этого самого человека? То есть в одном теле, когда раскрывается его мудрость, человека мы называем его мудрым или называем его богатым, то есть в соответствии с тем, что раскрывается для других. И отсюда выходит, что имя — это лишь раскрытие Творца.
Есть вопросы, или я начну задавать их? Да?
Я старался почувствовать статью через центр десятки, как вы просили в начале урока. Здесь все время говорится, Адам должен молиться. Что такое Адам в центре десятки?
Также каждый, который хочет включиться во всех и быть Адам человек. Есть здесь частное и общее. С одной стороны, сказано, вы называетесь человек, то есть только когда мы объединены вместе, а с другой стороны, и каждый, который находится в этом общем, называемом Адам, тоже называется Адам. Есть частная душа, есть общая. Есть различия. Главное, что все-таки то, что не относится к объединению с моей десяткой, это вообще не относится к духовному, это ясно, да? И поэтому так мы должны беспокоиться об этом, чтобы мы относились к этому, да?
Тимур из Стамбула спрашивает, как мы можем сделать новую молитву в изгнании?
Нет у нас келим для достижения Творца, достижения истинного мира, истинной реальности. Нет у нас потребности в этом, желания, какой-то тяги к этому, устремления. Нет ничего. И я не страдаю от того, что нет у меня. В мере моего продвижения я страдаю от того, что нет у меня, от того, что он не наполняет меня в теперешних келим. Но я не страдаю от того, что нет у меня потребности хисарона, называемого шхина. Это не то желание, когда мы объединяемся вместе. Это желание, в котором мы объединяемся вместе, из которого мы хотим доставить наслаждение Творцу. То есть из нашего объединения мы должны видеть, насколько есть в нас свойство отдачи, ощущение, которое зависит от величия Творца, уверенность, взаимная отдача, и из которой мы строим отдачу Творцу и так далее. То есть шхина — это потребность хисарон, которую мы строим, как ощущение изгнания. Что такое изгнание? Когда я боюсь, что не смогу отдавать, что я не нахожусь в свойстве, которое называется духовным. И вся наша работа, по сути дела, вооружиться этим свойством, этим хисароном, выстроить шхину. Вот и все, об этом мы должны все время беспокоиться, как сказано, что глаза всех должны быть направлены на шхину. То есть на свойство, которое включает нас в взаимодействие между нами таким, таком, что если мы только объединены вместе, мы можем оттуда обратиться к Шохену, к Творцу. И дать с нашей стороны место для его раскрытия. И тогда форма нашего объединения и определит форму Творца, которая раскроется нам. Это понятно, что?
Рав, он говорит, не потому мы должны просить о действии, то, что касается частного, одного человека. В продолжении он говорит о избавлении общем и избавлении частным. Вы могли бы это объяснить?
Общее избавление — это когда мы говорим о нашем стремлении, чтобы все общее кли осветилось, то есть получило свойство отдачи. Есть такая цель, есть стремление к этому, и мы чувствуем, что мы не способны собраться внутри и находиться только между собой, мы должны выйти наружу. Само свойство отдачи обязывает нас выйти нас из своих же рамок. А частное избавление — это когда каждая десятка, каждая группа, или вообще весь Небарух, или весь народ Израиля, но только он. Это все частное. Общее — это уже говорится об исправлении общего Леваевин. То есть келим, который невозможно исправить, иначе как с помощью взаимного включения со всем разбитым кли. Ну что, пойдем на... Да.
Раф, в конце была еще часть, где говорилось о раскрытии Творца, то есть в одном теле самого человека. То есть он как бы намекает, что раскрытие человека — это когда человек постигает себя. Я хотел спросить, если это предположение правильное, то в чем здесь взаимность, и что значит, что человек раскрывает себя?
И я не знаю, что значит «человек раскрывает себя».
В последнем абзаце он говорит, сам последним. И это можно понять, по примеру, человека, что если кого-то мы называем мудрым, богатым или щедрым, им представляют ли собой эти имена нечто отличное от самого человека, в то время как раскрывается мудрость этого человека людям, поэтому они называют его мудрым или богатым. То есть то, что раскрыто другим.
Да.
Получается, что имя его — это только раскрытие Творца.
Да.
То есть человек раскрывает, по сути, Творца в себе, в своих келим.
Нет. Нет в человеке келим, чтобы раскрыть Творца. Нет. Только в той мере, в какой я связываю себя с другими, настолько, что нет между нами никаких различий. И мы строим между собой такую сеть связи, которая подобна свойству отдачи, которая называется светом, потому что свет не существует, иначе как в кли, и чтобы наше кли было подобным свойству отдачи, которое находится в свете, по крайней мере, в 1/125 доли, и тогда свет раскрывается в кли. Или же откуда я знаю, свет раскрывается в кли или нет? Это явление внутри кли. Мы не занимаемся со светом, а только с самим кли. И когда мы говорим, что есть свет в кли, это явление в самом кли. И эти явления мы называем светом. А о свете, который вне кли, мы не говорим. Это ацмуто, суть его. Вот и все. Поэтому не может быть, чтобы человек сам что-то раскрыл. Такое невозможно. Он должен быть связан с другими и строить связи с ними, какую-то модель отдачи, свойства отдачи. И тогда с помощью, конечно же, света, возвращающего к источнику, он приходит к такому свойству отдачи, то есть внутри келим. Тогда кли начинает светить, кли начинает ощущаться какое-то особое явление, когда он понимает, что это Творец или Свет раскрывается внутри кли. Но все это внутри кли, в желании. Нет ничего вне желания. Мы не существуем, мы вне желания. Поэтому мы называемся творениями. И связь с Творцом — это только внутри нашего кли, которое получает свойство отдачи. И тогда внутри него раскрывается, когда раскрывается свойство отдачи, это называется Творец. Да.
Ученик из Хайфа спрашивает так. У меня нет связи с Творцом, но я связан со своей десяткой. Становится ли десятка для меня Творцом? Могу ли я включиться в десятку вместо Творца?
Нет. Мы находимся в системе природы, которая всецело задействована с помощью абсолютных четких законов. И мы должны их раскрыть и реализовать, изучить их. Это система, которая постепенно раскрывается, это система управления и наблюдения высшей скрытой силы. Когда мы, исходя из своего соответствия этой скрытой силе, начинаем познавать изнутри самих себя эту силу, эти законы в ней, в таком виде мы раскрываем и даже приходим к слиянию с этой силой, с высшей силой. Но это вследствие подобия, когда мы уподобляемся ей. И так мы действуем. Поэтому вся наша работа заключается в изменении наших келим. Нет ничего, кроме этого. Тот, кто не намеревается прийти, потому что сказано, не делай ближнему то, что ненавистно тебе, все возлюби ближнего как себя, все весь Израиль товарищи, слиты, сплочены, как один человек в едином сердце, все это условия для того, чтобы прийти к свойству, которое называется Творцом. Это свойство внутри кли. И это свойство мы строим поверх нашего эгоизма, нашего желания получать, поверх отторжения от свойства отдачи. И именно в сопротивлении этих двух свойств получение для себя и отдача вне себя, как бы, когда мы представляем, что я действую в отношении других, отдаю другим, да? Это разбиение келим сделало во мне это, такое представление, что есть много всего вне меня. Я могу с помощью этого исправить себя, несмотря что я чувствую отторжение от них и стремление получать только для себя. Я могу развить с помощью поддержки, поручительства, воздействия окружения, и в конечном счете с помощью света, возвращающего к источнику, я могу развить в себе новое свойство, свойство отдачи ближнему, вместо свойства отдачи себе. Это свойство отдачи, и я строю только поверх желания получать себе, и тогда я состою из двух как бы противоположных свойств. Одно свойство — это мой эгоизм, который горит во мне все время. Я хочу проглотить весь мир, и каждый больше своего товарища, и злое начало в нем больше, а с другой стороны я развиваю также и свойство отдачи. И нет во мне никакой основы для этого. Но приходит свет, возвращающий к источнику, и если я действую правильно, он приходит и выстраивает во мне это новое свойство, свойство отдачи, которое, по сути дела, является природой Творца. И тогда я начинаю быть подобным ему в чем-то, да? Как ребенок, скажем, который что-то строит, подобное чему-то настоящему. И благодаря этому я учусь тому, что такое свойство отдачи, что такое Творец, и начинаю, исходя из этого свойства, понимать его, связываться с ним. Но все эти вещи тоже во мне находятся, они во мне раскрываются, и поэтому Творец называется «приди и увидь», когда я вижу это в своих келим. Вне своих келим я ничего не раскрываю. Все явления, о которых мы говорим в духовном, это только в свойстве отдачи, которую я развиваю в себе. И все явления, которыми я живу еще до того, как я развиваю отдающий келим, это моя жизнь в получающий келим, когда в них я на уровнях не живой растения, а животный нахожусь. Вот так это работает. Теперь, конечно же, вся работа человека заключается в том, чтобы развить свойство отдачи, свойство Творца в нем, чтобы оно находилось. И этому Авраам обучал вавилонян, тот, кто хотел приблизиться к нему и быть учеником его. Как выстроить в человеке свойство отдачи, и будет имя Творца над тобой, то, что сказано. И тогда он называется человек, Адам, подобный Творцу. И поэтому мы должны изучить эти вещи благодаря всевозможным действиям, которые советуют нам сделать. И тогда выясняется нам, раскрывается как бы в нас каждый раз новое свойство отдачи, связи, ощущений, мыслей, которые относятся к свойству отдачи. Есть здесь процесс, который называется путь подготовки, но в конечном счете мы приходим к состоянию, когда мы начинаем понимать, что называется свойством отдачи. Это называется раскрытием Творца в самом творении. Когда я, по сути дела, строю его, это то, что называется «и вы создаете меня», это называется «приди и увидь». И то, что человек выстраивает себе подобие полной отдачи, то есть эти свойства, они все называются в целом Творцом, который раскрывается в человеке. И так мы строим его. Пока мы со всем желанием, которое создал в нас Творец, называемым злым началом, не исправляем его и не приходим к полному раскрытию Творца в нас. То есть свойство отдачи в нас. И в этом вся мудрость науки Каббала. Вся наука Каббала в этом — привести человека к состоянию, в котором раскроется свойство отдачи в полном виде. И благодаря этому он становится, то, что мы говорим, слит с Творцом. Что значит слит с Творцом? Это когда есть во мне, может быть, еще неисправленные желания и исправленные. И в той мере, в какой есть исправленные желания во мне, я слит с отдачей, слит со святостью, с Творцом. Это мера слияния. А в тех желаниях, в которых нет, я еще не слит, пока не прихожу к полному слиянию. В этом, по сути дела, вся наука Каббала, раскрытие Творца творению, можно сказать, внутри творения. В этом мире, то есть в то время, когда мы живем, объединяемся и раскрываем это истинное состояние. В той мере, в какой мы раскрываем истинный мир, мы уже начинаем работать не в наших физиологических телах, а в телах, которые называются келим души, сосудами души дословно. И это мы называем телом. и светом жизни, который присутствует в теле, когда мы уже переходим к новому словарю, вечному словарю, словарю отдачи, который существует в выдающих килим. В этом вся наука Каббала, раскрытие Творца творения. Тогда как и здесь мы не можем, здесь мы не можем ничего себе представить и ничего изобрести, потому что вся наша работа, как пишут каббалисты, она в том, чтобы идти после идти за работой Творца, когда мы должны проверить природу отдачи по сравнению с природой получения. Как мы проверяем природу отдачи? Когда есть творения, в которых есть искра, и тогда есть в них два вида природы. Природа получения — это общая, и искра, которая относится к природе отдачи. И тогда они соединяют между собой все эти искры. И тогда они могут вследствие обвинения, которое поверх силы получения, которое есть в каждом, они строят такое строение, когда все эти искры объединены вместе, скажем, 10 искр, а сила их получения внизу, и тогда они таким образом выстраивают отказ, равенство, принижение себя, величие товарища и так далее. И все это для того, чтобы проверить, что такое свойство отдачи, о котором они не знают. Но если они находят хоть как-то свойство отдачи, тогда ведь мы раскрываем Творца. Как же мы можем найти? И вся наука Каббала дает нам возможность в связи искр между нами связаться таким образом, когда мы притягиваем свет, возвращающий к источнику, пробуждаем силу отдачи. И на самом деле ничего нет вне нас, это в нас, это тоже скрыто. Поэтому называется изгнание, галут, когда не можем раскрыть это в себе. И в глубине, и потом свет начинает изобиловать изнутри, подниматься изнутри. Все это внутри желание получать. Нам стоит таким образом относиться к этому. И тогда этот свет, эта сила отдачи, которая с самого начала была в нас, потому что мы являемся результатом разбиения структуры отдачи, которая называется Адам Ришон. И тогда мы пробуждаем силу отдачи в этой конструкции. И, соответственно, нашим усилием выстраиваем часть этой хорошей конструкции отдачи, как она и была. И тогда в этой мере мы чувствуем в наших килим совершенно новое явление, явление отдачи. Это явление отдачи, есть в нем несколько уровней ощущения нашего, как мы это раскрываем. Когда мы это раскрываем, так же, как и желание отдавать между нами, и желание отдавать между нами, которое направлено по отношению к Творцу, и то свойство отдачи, которая является самим Творцом. То есть, что здесь происходит? Происходит так, что в наших келим, которые мы выстраиваем, и они входят в направление отдачи, есть несколько слоев в них. И в одном слое я раскрываю, что я в отдаче группе, во втором слое я раскрываю, что группа находится во взаимной отдаче, в следующем, более высоком слое я раскрываю, что группа хочет изо всех своих общих сил отдавать вне себя. И тогда в этом мы раскрываем, что есть свойство отдачи, которое как бы вне него. Но, конечно же, мы раскрываем наши келим, а не вне их, потому что Творец Боре называется «Приди, увидь». И все мы это раскрываем в келим, в творении. И в том виде, как это объясняет наука Каббала, согласно Решимот, Сферот, Парцуфов, когда все это наука, которую мы просто реализуем. Вот и все. Тогда как ну, есть такое высказывание, что наука Каббала является божественной наукой, а религия — это уже изобретение человека, человечества, исходя из изгнания, из тьмы и скрытия. Хорошо.
Рома из Нюрнберга спрашивает: «В этом мире прежде всего я хочу пить, и тогда я ищу стакан. В духовном я прежде создаю стакан в надежде, что захочу пить».
С чего вдруг? Если бы не было во мне стремления к познанию сути жизни, я бы что-то искал. Есть у меня еда, секс, семья, деньги, почести, знания. И если бы не раскрывалась еще суть жизни, кроме всех этих шести потребностей, на которые я хотел плевать, на все это, на знания и так далее. То есть говорится о том, что не относится к телу, а к человеческому желанию во мне. Конечно же, человек не может жить без еды, но он спрашивает, для чего мне этого, если нет у него желания выше этих шести желаний. Когда мы говорим, что нет у него корня, решимо от свойства человека, Адам, чтобы уподобиться Творцу, такие люди, они, нужно их пока что оставить, они приблизятся затем, и о них сказано, что они приблизятся все сразу, потому что нет ни к чему развиваться постепенно. Та искра, которая не существует, человек не чувствителен к этому, да? Он находится в этих желаниях, и зависит тоже, на каком уровне. Есть такие, которые не хотят больше, кроме еды, секса и семьи. Вот и все. Но мы видим, что мы уже находимся на таких уровнях развития, когда приходит общий кризис, такое особое свечение, которое пробуждается в человечестве, когда мы уже ничего не желаем. Ни денег, ни почести, ни знаний тоже. Потому что не то чтобы люди не хотели, они теряют уже то сильное желание, которое было когда-то. Это жизнь. Ну, живут, ничего не поделаешь. Или же идут начинают принимать марихуану или в науку Каббала, бедняги. Ни то, ни другое. То есть человечество выходит из шести этих желаний. И здесь мы находимся на этом стыке, который называется последним поколением или поколением Машиаха. Когда мы должны увлечь себя наверх, выше желания, еда, секс, семья, деньги, почести, знания. Хорошо. Да, Ури. Мы можем почувствовать уже сейчас наши исправленные свойства.
Если бы ты почувствовал, то бы их почувствовал. Не понимаю тебя. Ты что спрашиваешь? У меня сейчас голова болит или не болит? Я должен подумать. Что значит подумать? Говорится о чувстве. Так в чем вопрос?
Я говорю, это ощущение, я чувствую, как на отношении мои с товарищем, мое отношение к товарищам, а товарищ к мне, и там это находится.
Что находится?
Наши исправленные отношения, разница в отношениях.
Да, только между нами, все между нами. Творец тоже раскрывается между нами, все в желании человека. То, что было нашим желанием, когда мы находились в нем, не ощущая себя существующими, произошло то, что произошло, то, что называется грехопадение, древо познания. Желание разбилось на множество маленьких желаний, которые не ощущают сейчас друг друга. А только так вот, ну как сказать, не ухватить. Подсказывает, но
захапать, заглотить. Ну, животные так. Укусить. Ну, неважно. Мы хотим только это. Мы учимся друг у друга, что у другого есть, и вдруг я начинаю чувствовать, что я хочу то, что есть у него. Иногда я его убиваю, иногда я у него краду, иногда я иду работать для того, чтобы приобрести то же самое. Тем временем я вдруг понимаю, что у другого соседа есть еще что-то хорошее, и так всю жизнь. Так мы развиваемся. Все за счет программы, которая вообще от нас не зависит. Это и есть жизнь.
Сейчас хорошо. Отношение между мной и товарищами отражается на наших исправленных свойствах.
Если мы в этом желании, о котором я сейчас говорил, можем построить некое, ну, как сказать, некую особую поверхность, где мы бы относились друг по отношению к другу в виде отдачи, любви, считались бы друг с другом, в том, что нет разницы между нами, то эти желания наши, конечно, с помощью высшей силы, с помощью желаний наших, которые называются искры, если бы мы могли во всем этом море нашего эгоизма построить такой островок, где мы бы относились так друг по отношению к другу, то это место называлось бы свойством отдачи. Если это место на самом деле получит силу свойства отдачи, то в нем мы почувствуем в этом самом месте духовный мир, то, что называется. И в нем мы почувствуем наполнение этих взаимных желаний, любви, отдачи, то, что называется Творец. Все внутри желания, которое мы сформировали, собрали из наших желаний, выстроили над нашими решимот, эти искры, и в этом существовали бы. А вне этого большое эго все еще пылает. И, а что это, по сути? По сути, оно ожидает, когда и его мы тоже превратим в свойство отдачи. И поэтому оно все время, это эго подталкивает нам, нас, не дает нам покоя. Это помощь от противоположного. Оно желает, чтобы мы его исправили. И нет ничего на самом деле, что мешало бы тебе в этой работе, потому что все во благо.
Вы уже ответили на то, что я хотел спросить дальше, но какова связь между исправленным желанием и отдачей?
Исправленные желания — это желание, исправленное к связи с другими. Свойство отдачи — это когда ты ощущаешь то, что находится в исправленном желании. Есть желание и есть наполнение.
Вы иногда говорите «исправленные желания».
Мы — творение, и поэтому у нас есть желание и наполнение. В творении такого, в Творце, извините, такого нет. А мы состоим из двух явлений. «Я хочу что-то», то есть я чувствую хиссарон, когда мне что-то недостает. Или я чувствую в хиссароне что-то, что наполняет этот хиссарон, тогда я чувствую наполнение. И по мере разницы между хиссароном, который был когда-то пустым, и хиссароном, который сейчас наполняется, между ними я чувствую дельту, которая называется наслаждение. Все?
Секунду, вы иногда это называете желаниями, иногда хиссароном, иногда исправленными свойствами.
Все, о чем мы говорим, говорится всегда о желании. Разные свойства желания — это все равно только желание. Мы не чувствуем ничего другого. И свет. Что такое свет? Особое желание, особое явление в желании. Только это. Да.
Даниэль из Колумбии спрашивает.
Даниэль из Колумбии спрашивает, что принято в отдаче другим? Мы много говорили сегодня. А что значит, что каббалист дает другим?
Имеется в виду группа или учитель? Если учитель, он отдает другим, передает другим методику исправления. Он принимает их как детей и постепенно, на протяжении лет, многих лет, приводит их к состоянию, когда они начнут исполнять сказанное, пока не станут все более и более независимыми в реализации. Это его роль, в этом его цель. В этом роль левитов и коинов, то, что называется. А что еще? Еще раз вопрос, пожалуйста.
Он спросил, что именно каббалист дает другим.
Другим принято взаимно, в группе. Каждый дает возможность отдавать. И таким образом уподобиться Творцу. Так мы изучаем то взаимное свойство отдачи, которое мы создаем между собой, то мы сами, ну, как сказать, мы сами, подобно тому, что ты строишь в лаборатории, сам растишь в себе. Все, что мы делаем в нашем мире, мы делаем из подражания, но и мудрствование, похожее слово тоже где-то. То есть мы подражаем Творцу, мы подражаем природе. В нашем мире то же самое. Нет ничего такого, что мы построили, чего нет в природе. Когда мы строим мосты, дома, корабли, ты строишь то, что находится наверняка в природе. Посмотри, как строили первые самолеты. Смотрели на птиц и делали что-то подобное.
Но
единственное, что мы сделать не можем, основываясь на примере, это Адам, человек в нас. Человек в человеке. Такого нет. Здесь на самом деле настоящее творение. Когда я должен через связь с товарищами стараться, трудиться, прийти к состоянию, когда мы пробудим свет, возвращающий к источнику, и при условии, что мы на самом деле между собой хотим ему уподобиться. То есть это настоящее творчество. Это на самом деле действие, работа. Это называется работой Творца. Авудат Ашем. Мы строим такую форму, которой в мире нет ничего подобного. Поэтому это называется работой человека. Здесь есть еще много нюансов. В мире нет, в нашем мире нет ничего подобного этому. И поэтому трудно немного начинать и в этом находиться. Да, Наси? Нет, Цвика.
Это значит, как мы говорили в предыдущих статьях, когда мы приводили слова «зор», но нет у них келим, которые могут получить избавление в конце дарования Торы, что избавление — это изгнание, которое присутствующее в Авая.
Ты спроси, потому что в том отрывке, который ты прочел, может быть еще 10 разных вопросов.
Он говорит, что нет у них келим.
Разумеется, у нас нет келим. Я уже не говорю о полном избавлении, когда должен быть хиссарон на весь мир. Почему Баля Сулам пишет, что наука Каббала должна раскрыться в мире прежде полного избавления, прежде, еще до Машеха? Потому что должен быть Хиссарон. Хиссарон должен раскрыться к нему, к этому Машеху, к свету, который вытягивает и исправляет нас. Ты помнишь? Как это? Какое исправление мира? Как называется эта статья? Рок Машех.
Ну вот.
И поэтому мы нуждаемся в Хиссароне. Ничего не происходит до Хиссарона. Все творение, почему он называется? Но он называет первое сокращение как суровое из суровых, потому что без этого скрытия первого сокращения мы бы не оторвались от света, и все были бы подобны, ну, были бы, находились бы под действием света, не было бы никакой независимости. То есть Цимцум Алев дает нам независимость. Второе сокращение Цимцум Бет дает нам самостоятельно после первого сокращения хоть в чем-то уподобиться Творцу и понять в себе, в Келим Гальгаль Тейнаем, что такое свойство отдачи. Как я могу, когда Гальгаль Тейнаем все еще исправлены, подобно Адаму Ришон до грехопадения, он на создание Творца. И только после греха, когда мы начинаем выяснять получающие келим, исправлять их с помощью келим отдачи, лишь тогда мы становимся состоящими из двух свойств. Свойства отдачи, свойства получения, части творения во мне и части Творца во мне. Тогда мы становимся независимыми. И один всегда находится над другим. Желание получать не отменяется, и из него выстраивается образ, образ отдачи, образ Творца. И поэтому вся проблема Творца и творения, если можно вообще так сказать, проблема, в том, как сотворить творение, такое существо, которое было бы независимым, чтобы оно было слитым с Творцом, было бы подобно ему в объятии, буквально слияние, но независимо. И то, и другое. Да.
Это значит, этот хиссарон, который тоже приходит от Творца.
Разумеется.
То есть, чем больше хиссарон, тем большая возможность продвинуться в этом.
И поэтому все нисхождение сверху вниз, как мы изучали в статье «Тайный бур возрождения», все нисхождение сверху вниз заключается в том, чтобы как собрать, набрать хиссароны с помощью правильной цепочки, причинно-следственной связи, чтобы потом только пробудить человеку самую низкую точку, искру, из которой он уже по этой цепочке начнет подниматься.
То есть отсутствие, которое должно предварять появление, это то, что мы говорили, это хиссарон.
Да.
А что значит предваряющее присутствие?
Что такое авая? Ты же не знаешь, что это такое? Это раскрытие Творца в наших келим. Что такое авая? Это 10 сферот. Желание получить. Решило, что оно разбито. И выстраивает себя в 10 сферот. Разумеется, все с помощью света, возвращающего к источнику. Выстраивает себя в правильной структуре, когда в своем отношении, послушай, в отношении между келим дает ощущение, что оно сейчас находится в наполнении слияния со светом. Что свет — это внутреннее явление, внутри желания получать уже исправленного. Нет ничего вне кли вообще. Ладно, мы... Да, Муш, только быстро-быстро. Микрофон передайте.
В нашем мире человек может смотреть на учителя и учиться у него. Внешнему поведению, по всей видимости, что можно научиться у каббалиста?
В Каббале невозможно учиться ничему. Абсолютно ничему. Поэтому она и называется скрытой наукой, не раскрытой. И в Торе, и в поведении, вообще ничему. Настолько, что... Я приводил пример. Когда мы были в Нейбраке, в том маленьком доме рядом с нами, недалеко от нас, жил человек, и он по субботам проходил рядом с нашим домом, с женой, детьми, хасид Вижниц, по-моему. Парень, ну, не парень, ну, ему тогда было лет 35, может быть. И он был в постижении. Он был постижением. Но наверняка никто. И он об этом не говорил ни с кем. И я с ним, мы никогда не говорили. Только так издали поняли друг друга. Есть такие люди. Но это особая роль, и это... Эти люди, они не постигают в группе, с помощью группы. То есть, если человек не проявит себя, то ты этого не увидишь. К сожалению, в наше время нет в мире каббалистов, которые были бы раскрыты и были бы предназначены для обучения. Перейдем к следующей части.